Глава 9. Ценные бумаги. Этим утром щедро светило солнце. Тепло его струилось по кронам деревьев. Из модного парикмахерского салона, казалось, вышли их изрядно поредевшие головы. Шелест листьев, опасливый и аккуратный, таил в себе страх рассыпаться, разлететься по остывающей земле. Яркое небо текло, быстро видоизменяясь, перемешивая краски облаков. Азраил вдруг подумал: «Если это небо сравнить с полотном, то его непременно кто-то должен вышивать. Стежок за стежком проглядывает новый рисунок. Стежок за стежком льются небеса. Какие быстрые пальцы, какие ловкие руки». Азраилу понравилось это сравнение. «И мне хорошо. Да, светло. Прекрасное небо. И даже если будет через минуту плохо, сейчас хорошо. И не больно, и не грешно. Ужасное слово «грешно». Так вот, запомнить бы это не...»
«Азраил».
«Кто-то зовет. Какой родной голос у этого оклика».
Заретта подошла ближе.
«Азраил».
Азраил опустил глаза. По разбросанным на земле листьям пятнилась зрелая осень.
«Мрачное место», —
произнес он шепотом. Азраил не любил кладбище церквей. Не любил сосредоточение людей, мысли которых отданы либо скорби, либо просьбе. Это порождало черные дыры в его душевном пространстве, что затягивали в себя все то немногое светлое и доброе, которое было накоплено за жизнь. Заретта села на знакомую лавочку под раскидистым кленом и задумалась. Азраил прислонился к стволу дерева. Он хотел не обнаруживать себя, заглушить взволнованное сердце. Он тонул в ее неровном дыхании, непроницаемых мыслях, в ее мечтах, желаниях. Когда Азраил смотрел на сестру, в его голове возникала мелодия. Начинаясь всегда тихо, она становилась отчетливее и громче, пока он не растворялся в ней совершенно. В такие моменты ему хотелось умереть, но по-хорошему, не со зла, не от отчаяния, просто исчезнуть в выбранном душою едином звуке, исчезнуть безболезненно, незаметно, чтобы никто и не вспомнил после. Под влиянием прекрасной мелодии был остановлен ход его мыслей, жизнеточащая рана сознания затянулась. Не было чувств, только томительное ощущение близости к чему-то недосягаемому, тайному и от этого страстно любимому. Фонтанирующая мелодия лилась в его душу на мгновение, стирая память. Посетители кладбища в золотом блеске утра бросали тени. Упав на выпуклый рельеф земли, тени ломались, причудливо складывались, стелясь по ковру пожухлой травы. Азраил набрал в грудь воздуха, ему показалось, что он давно не дышал. Лучи осеннего солнца скользили по холодным окнам, издавая что-то похожее на шипение. Гордос открыл глаза. Незнакомые стены тотчас принялись разглядывать его необразумившееся существо, находя в том что-то несомненно любопытное. Как только к нему полностью вернулось сознание, Гордос принялся изучать их в ответ, но, так и не разобрав, что к чему, совершенно выбился из сил. Хэппи смотрел на записку, приклеенную к шкафу. «Семинар молодого исследователя. Миф как результат пересечения параллельной реальности с реальностью субъективной». «Пропустил», — со вздохом заметил он. «Да, жаль. Хотя слишком много реальности на одно миф». До Гордоса долетел запах только что сваренного кофе. Приятный аромат, наверняка обещающий массу удовольствий, начал хозяйничать в комнате. Гордос сделал еще одну отчаянную попытку подняться и опять неудачно. На этой вот, можно сказать, драматической минуте в комнату вошел Хэппи. «День!» – произнес он многозначительно.
«Что день?»
– не понял Гордос. «Форма приветствия», – пояснил Хэппи и еще раз произнес. «День!»
«Добрый!»
– подсказал Гордос неуверенно. «Нет, без эпитета. Решил Хэппи. Пойдем пить кофе». Квентин отправился за противоядием.
«Как я мог пить с вами?»
Гордос скривился. В его словах слышались упреки, угрозы, ненависть и даже жалость. «Не стоит так убиваться, Гордос», — рассудительно произнес Хэппи. «Ну, выпил ты с простыми смертными, ну, перепил. Уснул на плечах тебя недостойных тварей. Короли, знаешь, императоры с простым народом хотя бы в жизни раз, но пировали». Все это он проговорил спокойно, просто, без тени насмешки. Гордос оторопел.
«Издеваешься?»
— спросил он с подозрением. «Да нет, пытаюсь войти в твое положение». С тем же спокойствием отвечал Хэппи.
«Ты же меня ненавидишь!»
По-прежнему растерянно, но уже с резкой интонацией произнес Гордос. Хэппи вздохнул. «Опять враги, соперники. Что с тобой делают амбиции? Это уже похоже на манию». В голосе его послышалась заботливая интонация. Однако Гордос не был настолько тонок, чтобы различать интонации.
«Ты здесь живешь?»
Наконец спросил он с брезгливым выражением лица.
«Ты живешь один, ни родных, ни даже девушки?»
«Совершенно верно!» Кивнул Хэппи. Отыскав, наконец, то, на чем можно отыграться за свое испорченное настроение, Гордос возликовал.
«А знаешь, я что-то такое подозревал. Я сразу понял, что ты одиночка, герой с тяжелой судьбой, противопоставленный всему миру».
«Если ты не заметил, эпоха романтизма уже прошла», — ответил Хэппи холодно. Гордос не услышал.
«Да, бедновато живешь, герой».
«Я просил у тебя адрес, но вы с Квентином так сильно путались в мыслях, стихах и молитвах, что мне пришлось отступить». Гордос постарался проглотить упрек и замолчал. Эль открыл глаза. Никогда он еще не видел такого света. Обессиленный, лежа в белых лучах, он старался превозмочь неприятные ощущения. Черные птицы пропали, вместе с ними исчезла и книга. Наконец Эль поднялся, сделал несколько шагов. Посреди болезненной белизны сидел ребенок. Что-то неодолимое, прежде неведомое, потянуло Эля к нему. Неприятные чувства на мгновение исчезли. Эль смотрел на странно сложенные губы ребенка. Он сделал над собой усилие, но собственная мимика ему не подчинилась. Глаза ребенка смотрели кротко и ласково, и под воздействием этих глаз Эля переполняли совершенно незнакомые чувства. Он вдруг ощутил невероятную легкость. Ему захотелось приблизиться к подобному себе, прикоснуться к похожей плоти. Эль шагнул навстречу ребенку, как вдруг почувствовал сильную резь в глазах. По его лицу потекли прозрачные капли. «Любую игру можно назвать войной, в ней проигрывают и побеждают». У ребенка был взрослый голос. «Война бессмысленна. Зачем нужны бессмысленные жертвы?» Эль не отвечал. Его ног коснулось живое тепло. Он посмотрел вниз. Распушив длинный хвост, вокруг него терся мягкий комок света. «Но если жертву выбрать правильно, она станет осмысленной и остановит войну. Нужна всего одна жертва, всего одна. И ты принесешь ее мне». «Нет!» — воспротивился Эль. «Понимаю», — кивнул ребенок. «Козырная фигура черного поля уже получила свое задание. Но ты станешь моей козырной фигурой и получишь новое. Я не смогу отменить прежнего. Однако, когда ты выполнишь то, о чем я прошу, игра просто остановится, и остальное будет уже неважно. Итак, слушай». Ребенок поднялся. Идя к Элю навстречу, он говорил властным, подчиняющим себе тоном. «Ты должен убить его». В сознании Эля возник отчетливый образ того, кого ему приказывали убить. «Твой прежний путь я подменю своим. О, не волнуйся, ты не останешься один. Там будут мои белые пешки». Ребенок улыбнулся. Невероятная сила повеяла от этой улыбки. Нарастающим вихрем закружилась она по белому пространству, подхватила Эля и унесла с собой. Когда вихрь развеялся, сияющий ребенок был уже далеко. Не понимая себя, Эль еще долго стоял на месте, рыжеволосый, бледный, с невыразимой красотой на лице, на котором вдруг ожили, засияли глаза. Раздались знакомые крики. Эль огляделся. Вернувшиеся черные птицы сидели на книге. Он согнал их, взяв ее в руки. Над головой возник круг, похожий на основание колодца, каменная оправа и недвижимое зеркало воды. После встречи с сестрой Азраил поехал в большую городскую библиотеку. Там он провел несколько часов. Войдя, наконец, в квартиру с принесенной стопкой книг, Азраил поспешно разделся. Затем устроил себе чай, разложил книги на полу. С невыразимым чувством схватил одну из них, но не успел открыть ее, как позвонили в дверь. Азраил отвернулся от доносившегося звука, будто не заметив. Однако гость был настойчив и позвонил еще раз. Теперь длинно. И еще раз, также длинно.
«Этакая острая необходимость», —
пробормотал Азраил, направляясь к двери. За ней, как на подбор, стояли Хэппи, Квентин и Гордос.
«Вы ко мне?»
«Да», — лаконично ответил Хэппи.
«Что ж, входите»,
— пригласил Азраил. «Войдем», — обрадовался Квентин, проходя вперед. Азраил уже с порога приметил, что Гордоса и Квентина странно пошатывало.
«Что это с ними?»
— шепнул он Хэппи. «Бунт», — предложил тот, пожимая плечами.
«Сколько книг?»
Удивился Гордос, когда вошел в полупустую мрачную комнату с разложенными на полу томами сочинений.
«Гордос!» —
одернул Азраил.
«Нам в другую сторону! Я тебя сюда не приглашал!»
— проговорил он раздраженно, увлекая гостя за собой. Гордос неохотно приземлился на отведенное ему место за столом, за которым уже сидели Хэппи и уставившийся в газету Квентин. На затянувшееся мгновение воцарилась тишина. Хэппи, как всегда первым, по причине невыносимости им пауз, постарался ее сломать. «Ну и что пишут в твоих книгах?»
«О!»
— оживился Гордос.
«Оставьте!»
— взмолился Азраил. «Да что с тобой?» — с жалостью посмотрел на него Квентин, откладывая газету. Может, расскажешь?»
«А с вами? Что это вы так дружны?»
«Вчера пили вместе», — отмахнулся Хэппи. «Но не переводи темы, что с тобой?»
«Я дубы выпить»,
— прошептал Азраил.
«Надоело. Репетиции пропускаешь, играешь скверно. Никто в лицо тебе этого сказать почему-то не может. Видимо, ждут, когда с тебя слетит меланхолия, и под ней обнаружится прежний талантливый живой Азраил».
В словах Кордоса не оказалось ни капли пафоса, ни нотки игры.
«Надоело. Имей мужество, останься и объясни, в чем дело, или уйди со сцены. Поверь, найдутся короли и помимо тебя».
«Что это? Участие? Ты ли это, Гордос?»
— удивился Азраил. Гордос смутился, потупился, заглянул в любезно предложенную ему хозяином чашку чая. Квентин опять взялся за газету. Азраил молчал, напряженно ожидая чего-то. «Да с Гордосом все понятно, он хочет быть королем вместо тебя», — пояснил Хэппи. «Тут дело не в нем, в тебе. Если честно, нам всем уже поперек горла твое скорбное состояние». Газета в руках Квентина не шевелилась. По всему он был сильно увлечен чтением.
«Быть может, Азраил влюблен?»
Ядовитые глаза Гордоса вновь ухмылялись.
«Змеи!»
Зловеще прошипел Азраил с такой неконтролируемой ненавистью, посмотрев на гостей, что их заметно передернуло. Опять пауза, громкая, больная, обидная.
«Несчастливо, как видно».
Сам себе отпарировал Гордос с комическим вздохом.
«Видел бы вас сейчас вальсам! Не актеры, а балаганная свора!»
Заметил Азраил. «Да-да, и станем мы скоро, вот как в этой статье, на стезю воровства и позора!» Почувствовав неуместность своей реплики, Квентин тотчас смутился и покраснел. Хэппи это заметил и не преминул воспользоваться. «Молодец, все-таки закончил рифмой. Ты точно из балагана будешь!» Квентин от стыда глубже запрятался в газетные строки. Гордос на это только покачал головой, отчего готический крестик в его ухе немедленно пришел в движение. Он не знал, куда деть глаза, и потому отобрал газету у Квентина. Азраил нахмурился.
«Вы пьяны?»
«Хэппи не пьет».
Зачем-то уточнил Гордос, не отрываясь от газеты. «Дело не в том, в каком состоянии мы, а в том...» Хэппи не договорил.
«Я понял»,
— сдался Азраил. «Так посвяти нас в тайны своей души», — предложил Хэппи. «Мы выслушаем», и его перебил заинтересованный голос Гордоса.
«Странно это твоя стезя позора, Квентин. Ты дочитал до конца? Они только манекен украли, а все остальное оставили. Надо же».
Хэппи взял газету из рук Гордоса. «Читать новости такой давности — дурной вкус», — произнес он утвердительно. В ответ Гордос лишь отвернулся к окну. Хэппи упрямо возобновил допрос. «Азраил, мы хотим знать, что происходит». «Что с тобой творится?» — поддакнул Квентин.
«Оставьте».
Азраил обессиленно смотрел перед собой.
«Вы многого не знаете, да вам и не следует. Никому не следует. Это мой позор, мой грех, моя боль».
Азраил побледнел, зажал голову руками.